24. Набив живот, Люк снова захотел спать, но заставил себя взбодриться.
«Поезд остановится в Джорджии, потом в Тампе, а конечное — Майами. Если ты в розыске, если они разослали ориентировки, ввели план перехват или как там это называется, то на всех этих станциях тебя будут ждать. А вот следующая остановка... Там не город даже, а так, птичка на карту нагадила».
Да, его могут поджидать и в маленьком городке, однако выходить в Тампе или Майами в планы Люка не входило. С одной стороны, затеряться в большом городе несложно, в этом есть свои плюсы, но и полиции в таких городах слишком много. К тому времени всем местным копам уже покажут фото мальчика, подозреваемого в убийстве родителей. Кроме того, Люк не может ехать на поезде вечно. И так фантастически повезло, что Мэтти его не сдал. Рассчитывать на второй столь же щедрый подарок судьбы будет только идиот. Люк подумал, что один старший козырь у него все-таки есть. Ножик для чистки овощей, который Морин оставила под матрасом, где-то потерялся. А вот флешка на месте. Люк понятия не имел, что на ней. Может, какое-нибудь путанное и слезливое признание в грехах, невнятная колесица, проброшенного ребенка, например. А может быть, факты, доказательства, документы. Наконец, поезд снова начал сбавлять ход. Люк подошел к двери, схватился за нее и выглянул наружу. Впереди было много деревьев, двухполосная асфальтированная дорога, несколько домов и зданий, стоявших задом к железной дороге. Поезд проехал мимо железнодорожного светофора, на котором горел желтый сигнал. Возможно, они приближаются к тому городку, о котором говорил Мэтти. Птичка на карту нагадила. Или поезд просто притормаживает, ждет, когда другой состав освободит ему путь, к примеру. Так даже лучше, ведь на станции его может поджидать очередной встревоженный дядюшка. Впереди замелькали складские помещения с блестевшими на солнце железными крышами. Сразу за складами начиналась двухполосная дорога, а за ней снова лес.
«Твоя задача, — сказал себе Люк, — спрыгнуть с поезда и скрыться в том лесочке, причем как можно быстрее. Не забудь, что приземлиться надо на ноги, иначе рискуешь пропахать лицом щебенку».
Люк начал раскачиваться вперед-назад, не отпуская двери, сосредоточенно поджав губы. Да, в самом деле, это та остановка, о которой рассказывал Мэтти. Впереди показался пост. На выцветшей зеленой кровле было написано «Дюпрей, юг и запад».
«Все, теперь точно прыгаю», — сказал себе Люк. «Не хватало еще повстречать дядюшку». «Раз», — он качнулся вперед. «Два», —
затем назад.
«Три».
Люк прыгнул и прямо в воздухе начал перебирать ногами, однако его тело встретилось с землей на скорости поезда, а бежать с такой скоростью он не мог. Верхняя часть тела подалась вперед. Чтобы удержаться на ногах, Люк резко вытянул руки назад, напоминая в тот момент конькобежца перед финишем. Когда он уже начал думать, что приземление прошло удачно, кто-то заорал.
«Эй, берегись!»
Люк вскинул голову и увидел человека за рулем вилочного погрузчика, где-то посередине между станцией и складами. Второй человек, с журналом в руках, вскакивал с кресла качалки на крыльце поста. Он закричал:
«Берегись, столба!»
Тут Люк увидел впереди второй светофор, на сей раз мигавший красным. Слишком поздно. Он инстинктивно опустил голову и попытался прикрыть ее рукой, но не успел и на полном ходу врезался в стойку светофора правым, больным ухом. Оно приняло на себя всю силу удара. Люк отшвырнуло назад, и он покатился по щебню прочь от железной дороги. Сознание он не потерял, однако на секунду утратил связь с реальностью. Перед глазами замелькали земля и небо. По щеке хлынул теплый ручей. Люк понял, что это вскрылось его бедное, многострадальное ухо. Внутренний голос орал: «Вставай, беги в лес!» Но одно дело слышать, а другое — прислушаться. Вскочить на ноги Люку не удалось.
«Вскакивалка сломалась», — подумал он. «Черт! Вот засада!»
Над ним уже стоял оператор вилочного погрузчика. Лежавшему на земле Люку показалось, что он высоченный, футов 16 ростом. Стекла его очков сверкали на солнце, и разглядеть за ними глаза было невозможно.
«Господи, парень, ты чего творишь-то?»
«Пытаюсь сбежать».
Люк не до конца понимал, говорит ли вслух или только думает. Вроде бы говорит.
«Они меня поймают. Пожалуйста, не сдавайте меня».
Человек нагнулся.
«Перестань болтать, я все равно не понимаю. Тебя сильно приложило тем столбом. Кровь хлещет, как из Борова. Ну-ка, пошевели ногами».
Люк пошевелил.
«А теперь руками».
Он поднял руки в воздух. Подошел тот, кто сидел в качалке. Люк хотел с помощью новоприобретенных ТЛП-способностей прочитать мысли обоих работников, узнать, что им известно. Не вышло. Видно, сегодня не лучший день для чтения мыслей. А может, столбом ему начисто отшибло телепатию, кто знает.
«Малец цел, Тим?» «Да вроде цел. Надеюсь. Вообще-то, по правилам оказания первой помощи, человек с подозрением на травму головы перемещать нельзя, но я рискну».
«Кто из вас типа мой дядя?» — спросил Люк. «Может, вы оба?»
Тот, кто сидел в качалке, нахмурился.
«Чё он лопочет, понимаешь?» «Не-а, отнесу-ка я его в комнату мистера Джексона». «Ну, давай вместе, я возьмусь за ноги».
Люк потихоньку приходил в себя. В этом деле ему, кстати, очень помогало ухо. Оно словно пыталось просверлить голову и ввинтиться туда. Спрятаться, что ли, хотело?
«Не надо, я сам», — сказал оператор погрузчика. «Он не тяжелый. А вы сбегайте, позвоните доку Роуперу. Вызовите его на дом».
«На склад, точнее», — поправил его коллега и засмеялся, обнажив сточенные пожелтевшие зубы.
«Да куда угодно, лишь бы пришел. Звонить со станционного телефона».
«Так точно, сэр».
Он вяло отсалютовал оператору погрузчика и удалился. Оператор подхватил Люка на руки.
«Опустите, я дойду», — сказал Люк.
«Думаешь? Ну, попробуй».
Люк пошатнулся, но все же смог устоять на ногах.
«Тебя как зовут, сынок?»
Люк на секунду задумался. Стоит ли выдавать этому человеку свое настоящее имя? А вдруг он тоже дядюшка? С виду не скажешь, конечно, но ведь и Зик в редкие моменты хорошего настроения напоминал нормального человека.
«А вас как?»
— ответил Люк вопросом на вопрос.
«Тим Джемисон. Ну, идем, спрячемся от солнца».